Отдел 1. Загробная жизнь вообще. Определение загробной жизни. Верую, что ты, Христос, Сын Бога Живаго, пришел к нам грешным в мир, чтобы спасти верующих в тебя от греха, проклятия и смерти. Верую, что ты, Христос, Сын Божий, взял на себя грехи всего мира, доставив через то верующим в тебя прощение грехов и жизнь вечную за гробом. Что же такое загробная жизнь, или какая это жизнь по смерти? Желая приступить к посильному разрешению сего таинственного вопроса, я помню твои слова, Христе Боже наш, что без меня не можете ничего делать доброго, но просите, и дастся вам. И потому молюсь тебе со смиренным и сокрушенным сердцем. Приди ко мне на помощь, просвещая всякого человека в мире, к тебе приходящего. Сам благослови и укажи при содействии Всесвятаго твоего Духа, где нам искать разрешение нашего вопроса о загробной жизни, вопроса, столь нужного для настоящего времени, стремящегося к разъяснению всего видимого и невидимого во славу истины. Для нас нужно такое разрешение и само по себе, а также и для отражения двух ныне стремящихся к господству ложных направлений человеческого духа, то есть материализма и спиритизма, выражающих болезненное состояние души, состояние эпидемическое, противное христианскому вероучению. Не было, нет и быть не может ничего истиннее вещания и Слова Божия, или откровенных и божественных истин, заключенных в Священном Предании и Священном Писании. Здесь один источник для разрешения нашего вопроса. Источник, к которому человеку и повелено обращаться за решением в подобных обстоятельствах. Испытайте Писание. Или «Разве вы не читали, что писано древним?» Или «Царствие Божие в вас есть». «Ищите прежде всего Царствие Божие и правду Его». И так далее. Из всех слов Священного Писания мы видим относительно нашего вопроса о загробной жизни двух родов доказательства. Внешнее доказательство, вне человека находящееся, Священное Предание и Священное Писание, и внутреннее доказательство, внутри человека скрывающееся, его дух и свойства души. Итак, Божественное откровение и разумное учение о душе – два главнейших источника, из которых вытекают несомненные истины загробной жизни. На эти два источника – откровение и психологию – указал сам Господь Иисус Христос. Предание и Писание представляют нам загробную жизнь продолжением земной, в новом мире при совершенно новых условиях. Загробная жизнь – является продолжением земной жизни в словах Иисуса Христа, учившего, что Царствие Божие внутри нас, которое составляет правда, мир и радость о Духе Святом. Ежели у одних добрых, богобоязливых в сердце рай, то наоборот у злых в сердце ад. Итак, загробное состояние, то есть рай и ад, имеет на земле свое соответствие в душах, соответствие, составляющее как бы начало загробной вечной жизни. Характер загробной жизни уже виден в жизни и деятельности души на земле, и потому, изучая нравственное состояние душ на земле, мы предузнаем уже и их загробное состояние. Душевное состояние христианской кротости и смирения, соединенное с дарованным по обещанию Божию покоем, наполняет душу небесным миром. Будьте кротки и смиренны сердцем, и обрящите покой душам вашим, учил Господь Иисус Христос. Это начало райской блаженной, спокойной, безмятежной жизни на земле. Неудовлетворенное, страстное состояние на земле, как состояние, неестественное человеку, противное его природе, несогласное с волею Божией, есть отражение в малом только виде – или лучше, только еще начало нравственной муки, начало для вечного, не останавливающегося развития страстного состояния души, зависти, гордости, любоимения, плотоугодия, чревоугодия, ненависти и лености, делающих душу еще на земле мертвую, ежели только душа не уврачуется своевременно покаянием и противодействием страсти. Всякий из нас, внимательный к себе, более или менее испытал и испытывает опытно на самом себе эти два внутренние духовные состояния души. Бесстрастное, когда душа вся бывает объята чем-то неземным, полным непонятной для нас духовной радости, делающей вместе с тем человека готовым на всякую добродетель, до всецелого самоотвержения и самопожертвования себя для неба. И страстное, доводящее человека до самозабвения, готовности на всякое беззаконие и всецело повреждающее всю природу человека, и духовную душу, и материальное тело. На земле люди называются одни живыми, а другие мертвыми. Но кто же мертвый? Это не человек, а часть человека, тело. Оно и предано земле, как семя для прозябения. Оно, как клад, сокрыто на кладбище до известного времени. Главная же часть человека, образ и подобие своего Творца Бога, душа жива. Она перешла с земли в мир загробный, переселилась и там живет. Эта истина, что мертвых несть бы Бог мертвых, засвидетельствовал Иисус Христос, а все живы для Бога. Евангелие от Луки, глава 20, стих 38. За гробом все мы живы. Ежели при столь высоком научном развитии ума и сердца, каково наше время, так глубоко духовно-нравственное падение, что даже забывается истина бытия души за гробом, теряется из виду цель жизни человека, спрашивается, кому поверить, врагу ли нашего спасения, представляющему сомнение, вселяющему неверие к богооткровенным истинам, или Богу, верующий в которого жив будет вовеки, по его обещанию. Если бы не было за гробом новой жизни, то для чего бы и земная жизнь, к чему бы и добродетели? Дивный промысел Божий ясно показывает, что человек сотворен для бессмертия. Земная наша жизнь есть начало, приготовление к жизни загробной, нескончаемой. Вера в будущую загробную жизнь есть догмат православия и есть 12-й член символа веры. Спросят, что такое загробная жизнь? Ответим. Продолжение настоящей земной только в новой сфере, при совершенно иных, новых условиях. Загробная жизнь есть дальнейшее продолжение в вечность нравственного развития добра, истины, или развития зла, лжи. Как на земле жизнь или приближает человека к Богу, или отдаляет, так и за гробом одни души с Богом и в Боге, а другие в удалении от Него. Душа переходит за гроб, унося с собой все, что ей принадлежит. Все наклонности, привычки добрые и злые, все страсти, с которыми сроднилась и для которых жила, не оставят ее и за гробом. Загробная жизнь есть проявление бессмертия души, дарованного ей самим Богом в ее назначении и ее существе. Образ, подобие и дыхание жизни сделали душу существом личным и бессмертным, как и я, Творец, личен и бессмертен, вечен. Создав Бог человека в неистление и во образ подобия своего сотвори. Книга Премудрости Соломона, глава 2. С понятием о загробной жизни тесно и неразлучно соединены понятия о вечности и бессмертии души. Вечность есть пространство времени, не имеющее ни начала, ни конца, и, следовательно, состоящее только из одного настоящего, не имея ни прошедшего, ни будущего. Вечность есть одно постоянное, неизменно пребывающее настоящее время. Такое понятие о вечности только относительно Бога. С момента, как младенец в утробе матери получит жизнь, открывается для человека вечность. Он вступает в вечность, начинает бесконечное свое существование, которое делает его бессмертным. Итак, по учению нашей Церкви, бессмертие есть состояние души, состоящее как в целости существа души, так и в сохранении личности и сознания души. Первый период вечности, пребывание младенца в чреве матери, формируется для вечности тело, внешний человек. Во второй период вечности, пребывание человека на земле, формируется, так сказать, для вечности душа, внутренний человек. Таким образом, земная жизнь служит началом третьего периода вечности, загробной жизни, которая в этом случае является бесконечным продолжением нравственного развития души. В общем смысле, вечность есть безначальное и бесконечное пространство времени, но относительно человека вечность является имеющее начало, но не имеющее конца. Понятия вечности, бессмертия и загробной жизни перерождены человеческому духу. Он знает их, и потому они составляют естественную собственность всего человечества, всех времен и мест, начиная с прародителей, на какой бы степени умственного развития человек ни находился. Правда, для озарения человечества светом христианской веры понятия вечности, бессмертия и загробной жизни представлялись в сознании в ложных и грубых формах. Древние могилы времен доисторических содержат в себе доказательства существования сих понятий в сознании доисторического человечества. Все верования, выражающие сознание, обещают человеку вечность, бессмертие души и загробное существование, счастливое или несчастное. Следовательно, будущая жизнь, составляя продолжение настоящей, зависит вполне от последней. В какое отношение здесь на земле поставит себя душа к источнику жизни, Господу Иисусу Христу, это отношение будет вечным, по учению Господа. Верующий начинает свою вечную жизнь на земле и жив будет вовеки, а неверующий осужден и на земле за неверие, и умер на земле для жизни вечной. Доброе или злое состояние души, начатое на земле, и все более и более развиваемое, будет и загробным раскрываться все далее и далее, во всю вечность. Однако загробное состояние некоторых душ, которых участь на частном суде окончательно не решена, находится в зависимости и от земной жизни живых. Собственно, земная жизнь и жизнь оставшихся на земле обуславливают загробную жизнь некоторых умерших несовершенных. Вечность, бессмертие души, а следовательно и загробная жизнь – понятие человеческого духа, следовательно, понятия общечеловеческие, и находится в теснейшей связи с вероучением всех народов, всех времен и мест, на какой бы степени нравственного и умственного развития человек ни находился. Представление же загробной жизни в разные времена и у разных народов были не одинаковы, что зависело от их умственного и нравственного развития. У племен на низшей степени развития загробная жизнь представлялась в самых грубых формах, с совершенным продолжением земной жизни, со всеми чувственными удовольствиями и ее прелестями. Другие же представляли загробную жизнь менее приятную, как бы лишенную земных радостей. Мир, по их понятиям, состоял из мира действительного, живущего, настоящего и из другого мира, царства теней. Таково воззрение древних греков на загробную жизнь, по которому души представлялись бесцельно существующими и блуждающими тенями, воззрение Гомера. И в настоящее время самые грубейшие народы в мире, камчадавы, гренландцы, жители огненной земли, жители Нагасаки, выражают в своих поверьях и обрядах уверенность в будущую загробную жизнь. Каждый дикарь, умирая, отправляется в царство отцев, в страну духов. Живые не забывают умерших, посвящая для памяти их известное время. Возьмем, например, краткое извлечение из описания праздника мертвых в Нагасаке. «Природа и люди», март 1878 год. При наступлении сумерек жители Нагаски отправляются в процессии на различные кладбища. На могилы ставятся зажженные бумажные фонари, и в несколько мгновений такие места последнего отдохновения оживляются фантастической иллюминацией. Родные и друзья умерших приносят с собой различные кушания и в особенности плоды, предназначенные для покойников. Часть принесенных явств потребляется живыми, а другая оставляется на могилах. Приготовленные разного рода снеди и единственно предназначенные для умерших укладываются в нарочно для сей цели устроенные маленькие лодочки и пускаются на воду, на произвол течения, которое донесет душам за гробом находящимся. Там вдали, за океаном, рай, по их представлению. Дикари, будучи твердо убеждены в загробной жизни, для успокоения усопших жестоко поступают с военнопленными, мстя за кровь кровью. Кровавая месть. Смерть для дикаря не страшна. Он равнодушно идет ей навстречу. Отчего? По живой вере в загробную жизнь. Все погребальные обычаи и церемонии, во множестве существовавшие и существующие у каждого народа древних и новых времен, в более или менее ясных чертах выражают верование и представление, гадание и чаяние человека о своей будущей судьбе за гробом. Истина бессмертия души, я загробная жизнь, и кроме того, истина внутреннего союза и взаимного соотношения и общения миров загробного с настоящим были высказаны представителями народного сознания – Сократом, Платоном, Цицероном и средневековыми писателями. Дикие племена верят, что души умерших блуждают у своих жилищ в виде теней. Сознавая истину загробной жизни души, дикие слышат в самом ветре томный плач блуждающих теней. Души, носясь по ветру, по мнению поэтов древности, очищались от земных заблуждений. Например, так писал Вергилий. Сознавая истину загробной жизни, многие дикие представляли ее чувственную и думали, что душа имеет нужду в удовлетворении чувственных потребностей, а потому клали в могилу вместе с покойником пищу, питье, оружие, предметы удовольствия. Чтобы души в загробной жизни не оставались одинокими, без семейства, без невольников, без коней и других принадлежностей земной жизни, на могиле для сей цели убивали невольников, закалывали или сожигали жен умершего. На могилы грудных детей матери наливали молоко, а гренландцы в случае смерти младенца убивают собаку и кладут вместе с телом младенца в могилу, надеясь, что смышленная тень собаки в другом мире будет служить проводником робкому и неопытному дитяти. При всей своей неразвитости древние языческие народы и нынешние дикари, сошедшие с низшей ступени развития, имеют идею нравственного чувства посмертного воздаяния за земные дела. Труды Причарда и Алжера, собравших факты по всему предмету, служат доказательством сказанного, то есть убеждения дикарей в загробном воздаянии. Вера в бессмертие и вера в воздаяние за гробом присущи человечеству. Даже у неразвитых дикарей, пишет господин Карр о происхождении верования в будущую жизнь, убеждение это поражает нас тонкостью морального чувства, которым нельзя не удивляться. Дикари племени Фиджи, которых путешественники представляют нам последним по развитию племенем рода человеческого, убеждены, что душа по смерти предстает пред судилище. Во всех мифологических сказаниях, под формой более или менее грубой, у всех почти народов есть даже представление о первоначальном испытании душ, предшествующем суду над ними. «По представлениям гуронов, — говорит Паркман, — души умерших сначала должны испытать путешествие, полное всяких трудностей и опасностей. Им нужно перейти через быструю реку по утлой перекладине, дрожащей под их ногами. Свирепый пес, находящийся на другом берегу, не допускает их переправляться и старается сбросить их в пучину. Далее они должны идти по тропинке, вьющейся между колеблющимися утесами, которые падают на них, сокрушая путников, не умеющих избежать опасности. По мнению негров-аниманов, души добрых людей на пути к божеству должны испытывать преследование со стороны злых духов, Динис. Откуда у этого племени и явился обычай приносить жертву за умерших этим Динис? В классической мифологии мы встречаем при дверях ада трехглавого Цербера, которого нужно успокоить приношениями. Гвинейские негры убеждены, что два духа, добрый и злой, сопутствует душе по отделению «я» от тела. На пути встречается препятствие, стена заграждает путь. Добрая душа при помощи доброго гения легко перелетает через стену. Злая, напротив, разбивается о стену. Это представление очень напоминает известный мост Аль-Сират у Магомета. В загробном мире, во всех языческих верованиях, есть места награды и наказания. До озарения человечества истинным светом христианской веры загробная жизнь представлялась в высшей степени смутной и неясной. Для нехристианского сознания навсегда оставалась чуждой, полная и живая форма личного бессмертия, а потому, как скоро вопрос о загробной жизни души из области религии переходил в область философии, это последнее не находило лучшего исхода для души, как слияние «я» с самим божеством или с мировым духом. Причем, конечно, не могло быть и речи о личном «я-бытии» после смерти человека. Все народы верили, что душа по смерти продолжает свое существование за гробом. Продолжая же существование, верили, что не прекратила и союза с живыми, оставшимися еще на земле. А как загробная жизнь представлялась для древнего воззрения смутная, неясная, тайная, то и самые перешедшие туда души возбуждали в живых какой-то страх, недоверие. Веруя в неразрывность духовного союза мертвых с живыми и во влияние, какое могут оказывать мертвые на живых, последние употребляли средства располагать загробных обитателей к любви к живым. Эти средства, употребляемые с глубокой древности, суть – уважение к предкам, жертвы, особые религиозные обряды и заклинания, некромантия, мнимое искусство вызывать тени умерших, древний языческий спиритизм, а вызывающий назывался некромантом, древний языческий медиум. Человечество основывает свою веру в загробную жизнь. Первое – на божественном откровении, заключенном в священном предании и в священном писании Ветхого и Нового Завета. Второе – на Иисусе Христе и Его славном воскресении. Третье – на учение Церкви. Четвертое – на учение святых отцев и учителей Церкви. Пятое – на понятиях о Боге, душе и ее свойствах. Шестое – на заключение здравого разума. И седьмое – на свидетельстве светских писателей. Вот на чем человечество с появлением Его на земле и до настоящего времени основывало и основывает свою веру в бессмертие и непоколебимое убеждение в загробное существование. Сказано было, что человечество основывает свою веру в загробную жизнь прежде всего на истинных, откровенных и содержащихся в священном предании и в священном писании. Известно, что после первого человека, родоначальника человеческого рода, долго не было еще известно искусству писать, и потому не было и ничего писанного. Не было книг, а истины и правила жизни, и вообще все значение тех времен передавалось на словах. Таким образом, все истины религиозные, переходя из рода в род, дошли и до Ноя, который передал своим сыновьям, а те – своему новому послепотопному потомству. Народы, происшедшие от сыновей Ноя, знали истину загробной жизни в своем предании, пока не записались у каждого народа в его писанном вероучении. Следовательно, истина бессмертия души и загробной ее вечной жизни хранилась в предании, пока Моисей I неоднократно упомянул о ней в своем богодухновенном писании в разных местах своего Пятикнижия. Итак, ежели истина загробной жизни до Моисея хранилась в предании, передаваясь от предков к потомкам, чему много помогало долголетие, то является вопрос, знали ли прародители наши свое бессмертие и имели ли какое понятие о загробной жизни. Услышав от Бога слово «смерть», Адам и Ева тотчас же сознали, что они сотворены бессмертными. Осужденные на смерть, они скоро услышали о своем Избавителе от греха, проклятия и смерти. Следовательно, понятия о бессмертии и загробной жизни были известны Адаму. Эта откровенная истина от Адама стала передаваться из рода в род, так что решительно у всех народов древности идея загробной жизни была известна в предании, но представление загробной жизни было не одинаковое. Что сознание загробной жизни было общим для всего человечества, свидетельствует Златоусты, говоря: «С нашим верованием о воздаянии каждому по делам в будущей жизни согласны и эллины, и варвары, стихотворцы и философы, и вообще весь род человеческий». Это свидетельство христианского писателя о существовании в предании сознания загробной жизни в роде человеческом подтверждается другим свидетельством языческого философа Сократа. Он говорил: «Я убежден, что для человека назначена судьба его по смерти, и что по вечной вере всего человечества для добрых эта судьба будет лучше, нежели для злых». Божественное откровение, как в писаниях Ветхого Завета, так и Нового, открыло человеку истину о загробном его личном существовании. Слово Божие, как истина, и есть и должно быть источником всех наших познаний, наук. На нем должны утверждаться и с ним должны быть согласны все наши познания. Все знания должно вытекать из одной основной истины Христа, который, как сам об этом засвидетельствовал: «Я свет миру, и всякий приходящий ко мне во тьме не пребудет», то есть просвещается духовно. Все науки просвещают духовную сторону человека – душу, а не телесную – тело. Так первый писатель Откровения Божественного, Моисей, несколько раз в своем писании высказывает свою истину, хотя не так ясно, как высказывается она в Новом Завете. Вот слова, употребленные Моисеем для выражения сего догмата загробной жизни. «Бог говорил Аврааму: ты отойдешь к отцам своим в мире. Известно, что тело Авраамова похоронено в Ханаане, а тело отца его Фары погребено в Харане, а тела предков Авраама в Уре. Тела покоятся в разных местах, а Бог говорит Аврааму, что ты отойдешь к отцам своим, то есть душа твоя соединится за гробом с душами всех своих предков, в Шеоле, аду, находящихся». И далее Моисей пишет: «И скончался Авраам, и приложился к народу своему». Точно таким же образом Моисей выражает и смерть Исаака, говоря, что он приложился к народу своему. Патриарх Иаков, пораженный скорбью о смерти любимого своего сына, говорил: «С печали сойду к сыну моему в преисподнюю». Здесь опять высказывается тот же догмат бессмертия души и продолжение личного бытия за гробом и свидания с любимым сыном. Слово «преисподнее», Иаковом употребленное, означает таинственное загробное жилище. Иаков, чувствуя приближение смерти, говорил: «Я прилагаюсь к народу моему», и скончался, и приложился к народу своему. Бог повелел Моисею приготовить к исходу от земной жизни брата своего Аарона сими словами: «Пусть приложится Аарон к народу своему, и пусть Аарон отойдет и умрет». Потом Господь и Моисею сказал: «И ты, когда увидишь землю ханаанскую, приложись к народу своему». И сказал Господь Моисею: «Отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу своему». Всех людей Кореевых, по слову Моисея, поглотила земля, и они живые сошли в преисподнюю. И говорит Господь Моисею: «И умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу своему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему». И когда весь народ он и отошел к отцам своим, Господь сказал царю Иосии: «Я привожу тебя к отцам твоим». «Для чего не умер я, выходя из утробы?» — восклицал Иов среди своих искушений. «Для чего не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колено? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы спокойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполнили домы свои серебром. Или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малые и великие там равны, и раб свободен от господина своего. «Я знаю, — говорит Ио, — искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, а не глаза другого увидят Его». Далее, разве в книге царя и пророка Давида, в его книге Псалтирь, не открывается сознание будущей, вечной загробной жизни? Во всем выражается предпочтение небесного земному и желание вечного общения с единым Богом, составляющим для человека все. Сюда же относятся его пророческие картины искупления богочеловеком человечества. Святой Давид свидетельствует, что состояние умерших улучшается попечительностью живых, и что уже умершие сами себе ничем не могут помочь. «И возвратится прах в землю, чем он и был, и дух возвратится к Богу, который дал его». Все сии и подобные им выражения заключают в себе идею вечности. Далее говорит пророк Ио: «Прежде, нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма». Приведенные здесь места Ветхого Завета служат прямым опровержением ложного мнения некоторых критиков, будто в Ветхом Завете вовсе не говорится о бессмертии души и о ее загробной личной жизни. Такое ложное мнение совершенно опровергнуто Анри Мартеном и профессором Хвольсоном, оказавшим в всем случае важную услугу открытием в Крыму могил и надгробных памятников евреев, умерших еще до Рождества Христова. В надписях видна живая вера евреев в бессмертие души и в ия загробную жизнь. Этим важным открытием вполне также опровергается другая нелепая мысль Ренана, будто евреи идею о бессмертии души заимствовали у греков. Из всех вышеприведенных мест Ветхого Завета о загробной, личной, сознательной и действенной жизни совершенно открывается ложность мнения, будто в Ветхом Завете нигде не говорится о бессмертии и загробной жизни. Клевещущие на Ветхий Завет, будто в нем умолчано о загробной жизни, называют нами приведенные места не более не менее, как поэтическими картинами. Основатель Нового Завета, тот же самый Господь Иисус Христос, основавший и Ветхий Завет, рисует человечеству подобные же картины загробной жизни, например, в притчах. «Царев пир», Евангелие от Матфея, глава 22. Картинное представление общества празднующих пришествия на пир царя и изведение вон неприлично одетого. О 10 девах, о богатом и Лазаре. Разве все учение Господа не дышало не земною, а небесной жизнью? Его нагорная проповедь, разговор с саддукеями, есть учение о загробной жизни, и притом такой жизни, которая подобна ангельской, давшей откровенные истины Ветхому Завету, служившему как бы приготовлением для нового, открыл непроницаемую доселе завесу, отделявшую загробную жизнь от настоящей. Ссылаясь часто на Ветхий Завет и сказанные в нем места загробной жизни человека, Иисус Христос показал на действительных фактах воскрешения мертвых, сына Наинской вдовы, дочери Иаира, четырехдневного Лазаря, вызванных из загробной жизни. Разве не действительный факт, свидетельствующий загробную жизнь, явление Илии и Моисея во время славного преображения на Фаворе? Открыв человеку тайны загробной жизни, бессмертия души, участь праведников и грешников, Евангелие от Матфея, глава 8, Господь своим учением, жизнью, страданием, искуплением человека от вечной смерти и, наконец, своим воскресением фактически показал бессмертие, а следовательно и загробную жизнь. Свидетельством и неоспоримым доказательством истины бессмертия души и ия загробной жизни есть сам Иисус Христос и Его воскресение из мертвых. Он первый, как новый Адам, основатель нового человечества, воскрес из мертвых и тем самым наглядно, осязательно, ничем не опровержимо показал и доказал всему миру загробную, вечную жизнь. Всякая попытка кичливого ума на истину загробной жизни могла бы еще сколько-нибудь иметь место, ежели бы не было воскресения Христова. Тогда бы только могли блуждать во тьме материалисты, атеисты, нигилисты и другие им подобные, плотское, мудрствующее. Главная господствующая мысль Нового Завета – возвращение потерянного соединения человека с Богом для вечной жизни, для жизни настоящей, истины, которая и начинается для человека по его назначению для блаженства только за гробом. Идеал христианства есть загробная жизнь, и смерть не существует для верующих во Христа. Торжество смерти уничтожено, и жизнь загробная, видимо, выражается над могилой каждого христианина. Что значит, например, крест на могиле поставленный? Видимое знамение, полное убеждение, что покоящийся под сим крестом не умер, а жив, потому что его вечная смерть на сем знамени умерщвлена и сим же крестом дарована вечная жизнь. От бессмертного можно ли отнять жизнь? И вот сам Спаситель, указывая нам на наше высшее на земле назначение, научает так бессмертию наших душ. «Не убойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Следовательно, душа бессмертна. Это же бессмертие души он показывает и в притче «Богач и Лазарь», где души того и другого по отделению их от тела существуют. И еще. Не есть Бог мертвых, но живых. Вот ясное учение самого Бога о бессмертии души. Живем ли или умираем, мы Господни, свидетельствует апостол Павел. Если же мы Господни, и Господь наш есть Бог не мертвых, а живых, следовательно, пред Богом все живы, как пребывающие еще на земле, так равно и переселившиеся в загробный мир. Они живы для Господа, живы для Церкви Его, как и я члены, ибо сказано им, верующий в меня жив будет вовеки, если и умрет, оживет. Если умершие живы для Церкви, значит живы и для нас, для нашего ума и сердца. Душа с усвоенными ею на земле наклонностями, добрыми или злыми, переходит и в загробный мир. Полная любви и в царстве любви любит своих оставшихся еще на земле и забыть их не может. Святые апостолы, их преемники и многие святые разве не показали вместе со своим учением о бессмертии и о загробной жизни и на действительном опыте сей истины? Воскрешали мертвых, говорили с мертвыми, как с живыми, обращались к ним с разными вопросами, как, например, апостол Фома к убитому юноше, сыну жреца, о том, кто его убил, и получил ответ. Правда, доказывая божественность Господа Иисуса Христа, сии чудеса свидетельствовали вместе с тем и бессмертие, и загробную жизнь души. Все учители Церкви главным предметом своего учения имели загробную жизнь и сохранить человека от вечной погибели. Употребление Церковью средств к улучшению участи умерших есть непоколебимая вера в загробную жизнь. Вера в загробную жизнь всегда соответствовала мысли и вере в божественное, верховное существо. С уменьшением веры в Бога терялась и вера в загробную жизнь и в загробное воздаяние. Итак, кто не верит в загробную жизнь, тот не имеет и веры в Бога. Вот места Нового Завета, свидетельствующие о загробной жизни человека и подробно рассмотренные там, где речь касалась ее. Учение о загробной жизни, 1 послание к Коринфянам, глава 15, послание к Евреям, глава 9, и Евангелие от Луки, глава 20. Учение о бытии невидимого мира и о влиянии его на мир видимый. Деятельность видимого мира есть деятельность мира невидимого, или характер деятельности человека носит свойства мира невидимого, существ добрых или злых. Евангелие от Матфея, глава 4, 12, 13, 16, 17, 25. Апокалипсис, глава 12, послание Иуды, глава 6, второе послание к Коринфянам, глава 11, послание к Евреям, глава 1. Учение о начале загробной жизни на земле, Евангелие от Матфея, глава 16. Учение, что мертвые живы, о загробной жизни в сообществе, о свидании, единении, союзе и общении в раю, Евангелие от Матфея, глава 8. Евангелие от Иоанна, глава 17, Первое послание к Солунянам, глава 4. Учение о союзе и соотношение перешедших в загробный мир с пребывающими еще на земле. Евангелие от Матфея, глава 22. Евангелие от Луки, глава 20. Послание к Ефесеям, глава 2. Учение о рае и аде и о разных степенях блаженства и наказания. Евангелие от Луки, глава 12, глава 16, Евангелие от Иоанна, глава 3, 14, послание к Римлянам, глава 2, первое послание к Коринфянам, глава 2, первое послание Петра, глава 1, Евангелие от Марка, глава 9, Евангелие от Матфея, глава 5, 13, 9. Апокалипсис, глава 14. Учение о воскресении и о вечном сожитии в сообществе. Первое послание к Солунянам, глава 4. Евангелие от Иоанна, глава 5. 10 глава. Евангелие от Матфея, глава 8. 13. 24. Евангелие от Луки, глава 13. Послание к Римлянам, глава 8. Послание к Филиппийцам, глава 3. Учение о несовершенном воздаянии в первый период загробной жизни и о полном воздаянии только на страшном суде. Апокалипсис, глава 6, 11, второе послание к Коринфянам, глава 5, послание к Тимофею, глава 4, послание к Колоссянам, глава 3. Учение о скорости нашей смерти – пришествие Христовым на суд мира и окончание мира. На суде все тайное будет явно. Евангелие от Матфея, глава 24, глава 25, Евангелие от Марка, глава 13, первое послание к Коринфянам, глава 4, Апокалипсис, глава 3 и другие. Учение о загробной жизни святых в раю. Послание к Филиппийцам, глава 1, Апокалипсис, глава 7. Первое послание Иоанна, глава 3, Евангелие от Матфея, глава 22, Евангелие от Луки, глава 23, Евангелие от Иоанна, глава 14, глава 17, второе послание к Коринфянам, глава 5, послание к Солунянам, глава 4 и другие. Учение о страшном суде и о вечной муке и вечном блаженстве, в которых будет участвовать и тело. Евангелие от Матфея, глава 22, вся 25 глава, Евангелие от Марка, глава 16, Евангелие от Луки, глава 16, Евангелие от Иоанна, глава 3, Апокалипсис, глава 4, второе послание к Солунянам, глава 5, первое послание к Коринфянам, глава 15, послание к Филиппийцам, глава 3. Учение о конце мира, о свидании и пребывании и взаимодействии за гробом. Первое Евангелие, первое послание Иоанна, глава 2. Апокалипсис, глава 1, 3, 6, 7. Евангелие от Матфея, глава 24. Евангелие от Иоанна, глава 24. Учение, что человек, душа, тотчас после частного суда поступает в место своего загробного назначения, составляющего дальнейшее продолжение его нравственного доброго развития, рай или злога, ад, развитие того нравственного состояния, с которым вступает за порог новой жизни. Евангелие от Луки, глава 16. Евангелие от Луки, глава 23.